говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Андрей Луговой обвинил британские спецслужбы в убийстве Александра Литвиненко. В Москве прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России в ВТО. Россия провела испытание новых ракет в ответ на размещение в европейских странах американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин, который подчеркнул, что Москва может выйти из договора об ограничении обычных вооружений в Европе. В тот же день первый вице-премьер Сергей Иванов сообщил, что в ближайшее время на вооружение в сухопутные войска поступит ракетный комплекс «Искандер». Представитель США в НАТО Виктория Нюланд назвала нелепыми обвинения российской стороны в адрес США в развязывании новой гонки вооружений. Убийство в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать Бориса Березовского. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил предприниматель Андрей Луговой, которого Королевская прокуратура Великобритании подозревает в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием в ноябре прошлого года.
Сетуя на то, что Березовский не ценит по достоинству те услуги, которые ему оказывал Литвиненко, якобы неоднократно спасавший ему жизнь, Литвиненко сообщил Ковтону, что располагает важнейшими материалами компрометирующего характера относительно противоправной деятельности Березовского на территории Великобритании. И если придать гласности хотя бы часть этих документов, касающихся обстоятельств получения Березовским статуса политического беженца, то у него, у Березовского, были бы огромные проблемы.
Луговой предположил также, что Литвиненко могли ликвидировать либо британские спецслужбы, либо так называемая русская мафия.
Мне кажется, что британская королевская прокуратура, заявив, что обвиняют меня, а не российские власти и спецслужбы, фактически предлагают России компромисс. Вы, то есть Россия, молчите о наших контактах с Березовским, Литвиненко и Луговым, а мы откажемся от обвинений в адрес российских спецслужб и президента.
Это был Андрей Луговой. По его словам, для защиты своей чести и достоинства он готов обратиться в Международный суд в Гааге, если британские власти откажутся от честного разбирательства. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Около 60 человек держали в руках плакаты с требованием освободить экс-главу ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, осужденных по обвинению в крупных хищениях. Аналогичная акция прошла в четверг в Томске. Ровно два года назад Ходорковскому и Лебедеву был вынесен обвинительный приговор. Политолог и публицист Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций.
К сожалению, я не смог воспользоваться приглашением прокуратуры. Я нахожусь за рубежом. Мои книги характеризуются экстремистской литературой. Такой вывод сделала некая лингвистическая экспертиза районного отделения ФСБ Краснодара. Каждый, кто читает меня и слушает по радио «Свободы», понимает, насколько абсурдны эти обвинения. Это начинается масштабная практика применения закона об экстремизме, который был принят Думой в прошлом году. Это ясно, для чего он принимался. Ну, чтобы каждый к режиму ходил под статьей. Власть решила заткнуть рот всем, кто еще пытается ей противостоять.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Андрей Пиантковский. Пиантковский входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России в 2008 году. В квартире еще одного участника группы, историка и политолога Владимира Прибыловского, проведен обыск.
Радио «Свобода». Новости.
Москва и Тбилиси не смогли договориться о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Следующий раунд состоится в ближайшие месяцы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Руководитель грузинской делегации на переговорах по вступлению России в ВТО, заместитель министра экономического развития Грузии Тамара Ковзиридзе заявила по окончании переговоров с делегацией Министерства экономического развития России, что сторонам не удалось договориться об условиях согласия Грузии на вступление России во Всемирную торговую организацию. Переговоры шли очень напряженно. Однако главным препятствием по-прежнему является вопрос таможенных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Тбилиси настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через легальные таможенные пункты. К таковым не относится КПП на абхазском и юго-осетинском участках границ. Грузия была бы согласна разместить своих таможенников на этих участках. Однако в Сухуми и Цхинвали отказываются рассматривать этот вопрос. Глава российской делегации Максим Медведков выразил сожаление в связи с тем, что Грузия по-прежнему увязывает вопрос сотрудничества в рамках ВТО с проблемами, которые, по его мнению, не относятся к ведению Всемирной торговой организации. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Мадриде проходят переговоры между представителями Европейского Союза и Ирана. Член руководства ЕС Хавьер Солана и глава Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обсуждают вопрос об иранской ядерной программе. За несколько часов до начала встречи госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Иран выполнить требования Совета безопасности ООН и прекратить работы по обогащению урана.
Мне кажется, Ирану пришло время сменить тактику. Международное сообщество едино во мнении о том, что Ирану следует делать, а именно прекратить производство обогащенного урана, продемонстрировать, что он не пытается заполучить ядерное оружие под прикрытием якобы мирной ядерной программы. Иран должен продемонстрировать готовность следовать тем курсам, который приведет к созданию по-настоящему мирной ядерной программы для своего народа,
заявила Кондолиза Райс. Представитель МИД Ирана повторил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на ядерные разработки. Сербские власти заявили об аресте бывшего генерала армии боснийских сербов Здравка Талимира, обвиняемого в военных преступлениях во времена конфликта 1992-1995 годов. Где именно его задержали, не сообщается. Талимир, которого считают причастным к массовому убийству мусульман в городе Сребреница, был близким соратником Ратка Младича, одного из самых разыскиваемых трибуналов ООН лидеров боснийских сербов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 40-летие шестидневной войны. Оценки меняются по мере того, как выясняются новые факты. В России теперь уже треть всей электроэнергии продают частные компании. Будут ли россияне платить больше? Забота о чистоте языка или санкции против независимых средств информации в Казахстане? И дорогой Дон Кихота. Литературный туризм в Испании. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятого июня исполняется 40 лет с начала шестидневной войны на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. За прошедшие 4 десятилетия это самая скоротечная в истории Израиля война, и ее результаты неоднократно переоценивались и политиками, и историками. Нынешний юбилей дарит миру очередную сенсационную переоценку такого рода. Обо всем этом в материале моего коллеги Владимира Тольца.
Шестидневная война занимает особое место в истории Ближнего Востока, и результаты ее остаются политически актуальными и по сей день. Однако на протяжении минувших 40 лет оценка этих результатов многократно менялась, а к нынешней годовщине приурочена публикация исследований, которые могут кардинально поменять и общепринятые представления о причинах и скрытой механике этой войны. Многие годы в оценках шестидневной войны упор делался на то, что она была для Израиля самой короткой и самой победоносной в бесконечной череде арабо-израильского противостояния. Действительно, в результате сокрушительной и неожиданной для многих победы израильтян над коалицией арабских государств территория, находящаяся под контролем Израиля, увеличилась более чем втрое. И, что может быть в моральном плане куда важнее, после многих столетий изгнания евреев, Иерусалим целиком оказался под контролем еврейского государства и был провозглашен единой и неделимой столицей страны. Закрепляя Восточный Иерусалим за собой, Израиль рассчитывал обменять другие аннексированные территории на гарантии мира в регионе и признание всеми соседями права еврейского государства на существование. Однако состоявшаяся через 3 месяца в Хартуме конференция Лиги арабских государств постановила: нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля, нет миру с Израилем. Через пару лет Шимон Перес констатировал: «Мы просчитались». Еще один аспект темы – палестинская проблема. Отнюдь не шестидневная война ее породила, но сокрушительная израильская победа в июне 67-го придала этой проблеме новый разворот, который через 35 лет Алек Эпштейн и Михаил Урицкий описывали так.
Именно в результате шестидневной войны произошла кристаллизация политической идентичности палестинских арабов. Если раньше они действовали против Израиля в рамках той войны, которую вели против него арабские страны, то теперь они, оказавшись под юрисдикцией Израиля, в собственных глазах, в глазах международного сообщества и всего арабского мира, стали самостоятельной политической единицей.
И сегодня, как и 5-10 лет назад, ликвидация израильско-палестинского противостояния в лучшем случае представляется делом неблизкого туманного будущего. А потому и последствия замечательного в военном отношении превентивного израильского авиаудара 40-летней давности, почти полностью уничтожившего египетские военно-воздушные силы, и до сих пор изучаемые в военных академиях мира тогдашние бронетанковые операции в Синае и на Голландском плато, ныне уже не выглядят столь однозначно блестящими, как раньше. Минувшие 40 лет существенно обогатили нас знанием деталей и скрытых механизмов шестидневной войны, постепенно превращая монохромную картину события в многоцветную. Если в первые после войны годы аналитики сосредоточились на примитивном сопоставлении потерь, Израиль потерял за 6 дней около 800 человек убитыми, а потери антиизраильской коалиции до сих пор еще точно не подсчитали, что-то между 17 и 23,5 тысячами убитых, то затем центр внимания исследователей сместился на анализ причин войны и просчетов сторон. Но со временем начало да и ход войны все чаще стали рассматриваться как череда обоюдных военных и политических ошибок, как следствие недостаточности у сторон информации о положении в регионе, а также как результат внешнего воздействия. Несколько лет назад даже в России стали писать, что концентрация египетских войск в Синае, подтолкнувшая Израиль к превентивному воздушному удару, была инспирирована советской дезинформацией Насера о том, что Израиль якобы готовится к вторжению в Сирию. Ныне в развитии советского сюжета сделан следующий шаг. «Джерусалим-Пост» и издательство Йельского университета анонсировали публикацию книги научных сотрудников исследовательского центра имени Трумана при Иерусалимском университете Ремеза и Изабеллы Генор. «МиГ-25 над Димоной. Советская ядерная игра». Димона – это израильский ядерный центр. В интервью австралийской радиостанции SBS Radio Изабелла Генор рассказала.
После того, как в декабре 65 года Советский Союз получил по неофициальным каналам информацию о том, что Израиль продолжает разрабатывать свою ядерную программу, ядерное оружие, Советский Союз оказался в ситуации, в общем-то, несколько сходные с той ситуацией, в которой находится Америка сейчас по отношению к Ирану. То есть для Советского Союза оставалось открытым окно возможностей, и ему надо было решать, что ему делать. Советский Союз поначалу пытался предотвратить дальнейшее развитие израильской ядерной программы, пытаясь применить к Израилю дипломатические средства. Но довольно быстро эта дипломатия сменилась военным планированием, которое шло параллельно с привлечением арабских стран, Египет наверняка и Сирия, возможно, с выработкой общего плана, целью которого было спровоцировать Израиль на превентивный удар по арабским странам или арабской стране, или по какой-либо арабской армии, для чего задействовал в 67-м году полеты еще экспериментального самолета МиГ-25 над Израилем. О том, что эти полеты были совершены, свидетельствуют воспоминания участников, как, например, генерала Выборного, героя Советского Союза, и официальная справка пресс-секретаря военно-воздушных сил России в годовщине существования школы для летчиков-испытателей. Эта справка говорила о том, что в числе прочих достижений выпускников этого училища Генерал-лейтенант, бывший выпускник этого училища, в 1967 году выполнил несколько уникальных разведывательных полетов над Израилем. Эти полеты МиГ-25 над Израилем в 1967 году собирают в единое все положения нашего тезиса о том, что Советский Союз сознательно планировал, инициировал и подготовил шестидневную войну, о том, что все полеты МиГов-25 свидетельствуют о прямом военном вмешательстве в конфликт, который Советский Союз провоцировал.
Авторы книги не только использовали в ней советские документы, но и разыскали тех, кто участвовал как в подготовке к бомбежке Димоны, так и к высадке с моря советских десантников. Они свидетельствуют, все было готово. Почему же сорвалось? Изабелла Генор.
И Советский Союз, и Египет строили свой план на том, что израильский первый удар, атака широким фронтом при поддержке авиации, будет остановлена египетско-советским контрударом. Но израильские ВВС разбомбили арабские ВВС на земле и уничтожили аэродромы. Поэтому, скажем, тем советским самолетам, которые ожидали в Армении МиГ-21 под командованием тогда полковника Юрия Настенко, не могли вылететь, потому что им негде было приземлиться на Ближнем Востоке. 3 дня его пилоты сидели в самолетах и ожидали разрешения на вылет. После того, как советское правительство получит разрешение на пролет в воздушном пространстве Турции. Но этого разрешения не последовало.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец пишет по этому поводу следующее.
СССР был готов к вторжению в Израиль. Признание наших офицеров тому доказательство. Но случился облом. Оставшись без ударного кулака арабских армий, СССР имел последний выбор – бомбить Израиль в одиночку. Но это наверняка стало бы началом Третьей мировой войны. Один в один повторилась история с Карибским кризисом, когда Хрущев завез на Кубу советские ракеты. И было полшага до ядерной войны с США.
Израильская исследовательница Изабелла Генор согласна с этим выводом и в пользу его приводит целый ряд прямых и косвенных доказательств. И свидетельства советских военных и дипломатов, и возобновление работы телефонной красной линии Москва-Вашингтон, установленной после Карибского кризиса, и даже тогдашний отказ Румынии разорвать дипотношения с Израилем.
Выясняется, что после кубинского кризиса правительство Румынии заключило тайный договор с американцами, с правительством США. Если действия Советского Союза приведут к какому-либо кризису наподобие кубинского и будут грозить ядерной войной между двумя супердержавами, то Румыния просит правительство США знать и помнить, что Румыния не является частью этих действий.
В общем, похоже, в 40-ю годовщину шестидневной войны, чтобы не последовало за ней на Ближнем Востоке, миру есть чему радоваться. Кто знает, если б не арабская неудача тогда, сколько бы продлилась Третья мировая, и что бы она нам всем принесла.
О новых оценках шестидневной войны рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В российской электроэнергетике только что приватизированы первые сбытовые компании, почти 15% от всех имеющихся. В целом, теперь почти треть всей потребляемой в стране электроэнергии конечным потребителям поставляют частные компании. При этом государство по-прежнему регулирует все тарифы, которые и для промышленности, и для населения через 4 года почти сравняются. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Планы реформы российской электроэнергетики предусматривают создание конкурентного и частного сектора производства электроэнергии, полностью контролируемого государством сектора высоковольтной ее передачи, то есть магистральных сетей, а также частного сектора сбыта электроэнергии, представленного компаниями, которые продают и поставляют ее конечным потребителям, будь то завод или жилой дом. В России только что были проданы на аукционах крупные пакеты акций нескольких таких региональных сбытовых компаний – В какой мере этот сектор отрасли уже можно считать приватизированным? Наш первый собеседник в Москве – аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «АТОН» Дмитрий Скрябин.
После первой волны приватизации региональных бытовых компаний, я бы сказал, что бытовой бизнес приватизирован процентов, наверное, на 30. Было продано не очень большое число бытовых компаний, принадлежащих РАГЭС России. Из 55 компаний было продано только 8. Но помимо этих компаний, принадлежащих РАО, есть еще достаточно большое количество независимых бытовых компаний. Их тоже можно считать частными. Поэтому я думаю, что сейчас где-то процентов 30, 20-30 процентов – это та доля, о которой можно говорить.
Среди новых владельцев, только что проданных с бытовых компаний, только ли частные инвесторы?
Среди новых владельцев, проданных региональных бытовых компаний, большую часть, безусловно, представляют частные инвестиции. Но, тем не менее, есть и примеры государственных компаний. Так, например, Транснефтьсервис – это компания, которая занимается поставками электроэнергии на объекты Транснефти. Транснефть – это государственная компания. Фактически, дочка государственной компании приобрела дочку другой государственной компании.
Итак, часть бытовых компаний в российской электроэнергетике уже приватизирована, остальные будут. Но сколь велики возможности их новых владельцев влиять на текущие розничные тарифы на электроэнергию, если их жестко регулирует Федеральная комиссия по тарифам, и, видимо, такое положение изменится еще не завтра? На прибыль за счет чего эти владельцы могут рассчитывать, если разрыв между себестоимостью электроэнергии и розничной ценой для отдельных категорий потребителей будет еще какое-то время сохраняться? Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Эти владельцы рассчитывают прежде всего на либерализацию розничного рынка электроэнергии, которая фактически уже идет полным ходом. Речь идет о транслировании свободных цен на электроэнергию на оптовом рынке в цены розничного рынка для промышленных потребителей, чем, собственно, и занимаются СБТ. Сегодня промышленные потребители, не являющиеся субъектами оптового рынка, покупают электроэнергию как по регулируемым, так и по свободным ценам, в той пропорции, которая примерно соответствует доле свободного рынка на оптовом рынке. В настоящий момент это примерно порядка 10%. Единственная категория потребителей, которым СБТ будут обязаны продавать электроэнергию по регулируемым ценам, это население, доля которых очень сильно варьируется в различных бытовых компаниях. Таким образом, основным источником получения прибыли, конечно же, на розничном рынке являются промышленные потребители.
Если сама по себе доля свободного рынка электроэнергии в общем объеме ее продаж в России составляет примерно 10%, то как по планам она будет увеличиваться в ближайшие годы? Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
В дальнейших планах увеличение этой доли на 5 процентных пунктов 2 раза в год, что соответствует выходу на 100% либерализацию рынка к началу 2011 года. На жилой сектор приходится порядка 20% поставляемой электроэнергии. В существующих прогнозах Минэкономразвития заложен опережающий рост тарифов для населения на электроэнергию в период с 7 по 9 год. Если в среднем по Российской Федерации предельный рост регулируемых тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей должен составить порядка 10-8% в период с 7 по 9 год, то рост тарифов для населения за этот же период составит от 13 до 10%.
После недавнего представления планов «Газпрома» и Сибирской угольной энергетической компании «СУЭК», крупнейшего в России производителя угля, создать совместное предприятие в электроэнергетике, руководитель антимонопольной службы России заявил, что в случае реализации этих планов под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Что имелось в виду и почему? Дмитрий Скрябин, компания «АТОН».
Если «Газпром» и «СУЭК» создают СП, где большая часть акций, 50 плюс одна акция, будет принадлежать «Газпрому», плюс еще «Газпром» в своей стратегии в энергетике наметил ряд компаний, которые не входят сейчас в структуру владения «Газпрома» и «СУЭКа», но которые они планируют приобрести в процессе приватизации, это, например, УГК-2, УГК-6, в этом случае «Газпром» плюс «СУЭК» плюс новые вот эти приобретения могут составить до 40% всей генерирующей мощности России. Помимо этого, надо понимать, что «Газпром» контролирует 70% поставок топлива на электростанции России, то есть практически все газовое топливо контролирует «Газпром». Плюс «СУЭК» контролирует большую часть рынка угля. Соответственно, СП «Газпром» и «СУЭК» практически полностью монополизируют топливный рынок энергетики. И, безусловно, в этом случае «Газпром» может иметь доминирующую роль.
«Газпром» проявляет немалый интерес к тепловым электростанциям. Но сколь велика вероятность того, что и в секторе сбыта электроэнергии доля государства, прямо или косвенно, может оказаться значительной, несмотря на первоначальные планы превратить этот сектор в частный?
Мне кажется, что и в бытовом бизнесе будет похожая ситуация. Более того, я думаю, что бытовой бизнес как таковой отдельно от генерирующих компаний или от сетевых компаний не сможет существовать долго. Практически ни в одной стране не существует отдельно бытовой бизнес как таковой, потому что это очень неустойчивая субстанция. Как правило, генерирующие компании либо поглощают, либо создают собственные сбыты. И если «Газпром» будет владеть 40% мощностей, я думаю, что «Газпром» будет владеть как минимум 40% сбыта с бытового бизнеса в России. Может быть, даже больше. Поэтому я думаю, что такая тенденция вполне вероятна.
Общий объем инвестиций в российскую электроэнергетику до 2020 года, как заявил в минувший вторник член правления РАО ЕС России Борис Вайнзихер, составит 13 триллионов рублей. Это 500 миллиардов долларов по текущему курсу. Исходя из названных им составляющих этой суммы, получается, что почти 40% всех этих инвестиций придется на магистральные линии электропередачи и другое сетевое хозяйство, 30% на тепловые электростанции, объединенные в территориальные и оптовые генерирующие компании, то есть ТГК и ОГК, 15% на атомные станции и 11% на гидроэлектростанции. Но магистральные сети, атомные и гидростанции остаются под полным контролем государства. Частные компании будут только в производстве. В этом контексте следует ли заявленные планы понимать так, что 2/3 всех этих инвестиций могут поступить из бюджета? Или это не совсем так? Александр Корнилов, Альфа-Банк.
Действительно, это не совсем так. Что здесь важно отметить, это то, что нагрузка на бюджет у госкомпании предусмотрена самая, что ни на есть, минимальная. Дело в том, что основным источником финансирования их инвестпрограмм являются заемные средства, потому что российские компании на сегодняшний день характеризуются крайне низкой долговой нагрузкой. Я имею в виду компании в электроэнергетике. Кроме того, источником финансирования будет являться также плата за присоединение в случае сетевых компаний, как магистральных, так и распределительных сетевых компаний, а также их собственные средства. Кроме того, ФСК и Гидро УГК в значительной степени профинансируют свои инвестпрограммы за счет продажи госдолей в УГК и ТГК, которые им должны достаться в результате реорганизации РАО ЕС.
Помимо обсуждаемой ныне инвестиционной программы российской электроэнергетики до 2020 года, есть и уже принятое решение на ближайшие годы. Роман Габасов, компания «Проспект».
Ориентируясь на утвержденную управлением РАО ЕС инвестпрограмму до 2010 года, можно наблюдать следующее распределение источников финансирования. Наибольшая доля из них будет приходиться на собственные средства компании, это порядка 30%. Далее по ульбуванию будут следовать привлеченные средства компании, это порядка 15%, и средства от размещения до комиссии около 12%. В этой схеме доля бюджетных средств составляет около 7%.
Нынешние проекты генеральной схемы размещения в России энергообъектов до 2020 года как в целом определяют роль государства в отрасли к 2020 году? И насколько эти планы отличаются от первоначальных планов реформирования российской электроэнергетики? У государства магистральные энергосети, а производство электроэнергии и ее сбыт частное. Дмитрий Скрябин.
Исходя из представленной схемы до 2020 года, безусловно, генерация в большей части должна быть частной. Помимо гидро, ОГК и атомно-генерирующей компании, вся остальная генерация по плану, по идее, должна быть частной. Сеть, магистральные сети должны остаться под контролем государства. Что касается распределительных сетей, нет четкого понимания. С одной стороны, да, это монопольный бизнес, и вроде бы государство должно сохранить контроль над распределительными сетями. С другой стороны, это не стратегический объект, и приватизация, мне кажется, распределить сетей возможно. Она, на самом деле, сейчас уже обсуждается. Прецеденты этому есть в большинстве стран СНГ, в Восточной Европе, в Западной Европе, в Америке, в Турции. Распределить сети бывают частными, и в этом нет ничего как бы такого. Это так называемые последние мили, это те линии низкого напряжения, которые там заходят в дома или поступают к подстанциям.
Александр Корнилов.
Начнем с того, что «Газпром» на этой неделе открыто заявил о том, что он интересуется энергосбытовыми компаниями. В частности, его вдохновили результаты прошедших аукционов по продаже сбытовой компании РАО. Тем не менее, чрезмерная концентрация в сбытовом сегменте будет, разумеется, ограничиваться и пресекаться Федеральной антимонопольной службой. Однако я не исключаю здесь вполне естественной здоровой консолидации. То есть через несколько лет мы, вообще говоря, можем увидеть не 6-7 десятков разрозненных сбытов РАО по всей России, включая независимых перепродавцов, а несколько крупных компаний, которые занимаются как сбытом электроэнергии, так и оказанием сопутствующих услуг, таких как водоснабжение, газоснабжение, биллинг и так далее. Если мы сегодня посмотрим на зарубежные страны, мы не найдем чистого энергосбыта. Дело в том, что все сбытовые компании компании, они параллельно занимаются как сбытом электроэнергии, так и другими сопутствующими услугами.
По действующим на сегодня планам завершения реформы электроэнергетики, РАО ЕС России, как государственная структура, контролирующая большую часть этой отрасли, прекратит свое существование к 1 июля 2008 года.
О частичной приватизации российского рынка электроэнергии рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Смотри, какие девушки тут ходят. И смотри, какая задница у Костенки.
Тошка, посмотри, как котелка. Жопа, сиськи.
Вон прямо.
Документалист Виталий Манский и герои его фильмов «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Цинизм – это профессиональное обстоятельство, потому что кинематограф подразумевает вторжение. Нельзя вторгаться в жизнь, не будучи циником.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия провела испытание новых ракет в ответ на размещение в европейских странах американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению. Как заявил Луговой, Литвиненко был агентом британской разведки и пытался вербовать его самого. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Член руководства партии «Яблоко» Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Он входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В квартире еще одного участника группы Владимира Прибыловского был проведен обыск. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента издания Джейми Барнса и решил, что речь идет об оппозиции в целом. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Организаторам предложено ограничиться митингом. Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Представитель Грузии на переговорах сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшие месяцы. В Багдаде и его окрестностях убиты трое военнослужащих США. Президентом Латвии избран представитель правящей коалиции Валдис Затлерс. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Забота о чистоте языка или санкции против независимых средств информации. И дорогой Дон Кихота. Литературный туризм в Испании. Двадцать 24 мая Генеральная прокуратура Казахстана на 3 месяца приостановила деятельность телеканала КТК и газеты «Караван». Агентство «Казахстан Тудэй» сообщило, что причиной подобных действий правоохранительных органов стало нарушение закона о языках. Пока доподлинно неизвестно, что именно нарушили КТК и «Караван», однако, например, статья 18 закона о языках гласит, что, цитирую, «в целях создания необходимой языковой среды объем передач по телерадиовещательным каналам, независимо от формы их собственности, на государственном языке по времени не должен быть менее суммарного объема передач на других языках». Это официальная причина приостановления популярных газет и телеканала, сотрудники которых считают, однако, что на них оказывается политическое давление, рассказывает Олег Панфилов.
На постсоветском пространстве уже было несколько попыток создания альтернативных источников информации, которые бы не зависели от желания властей закрыть их. Например, на территорию Белоруссии несколько месяцев назад начало вещание Европейское радио с территории Польши. Если Белоруссия оказалась в выгодном географическом положении, то страны Центральной Азии окружены государствами, которые вряд ли бы согласились на размещение у себя вражеских, с официальной точки зрения, голосов. Попытку создать независимое радио предпринял известный казахстанский журналист Сергей Дуванов, который 1 марта этого года начал осуществлять проект, первый в Казахстане информационно-звуковой веб-сайт «Радио Инкар-Инфо». Сергей Дуванов когда-то был основателем и владельцем независимого телеканала «Твин» и радио «Максимум». В январе 1997 года было запрещено вещание ТРК-М, которым также руководил Сергей Дуванов. Сергей на связи с нами по телефону из Алматы, и в разговоре принимает участие Серик Медитбеков, медиапродюсер, главный редактор газеты «Жума Таймс», который уже несколько лет живет в эмиграции. Он по телефону с нами из Германии. Сергей, вкратце расскажите, что это за проект и каким образом люди могут пользоваться вашим радио?
На самом деле это звуковой веб-сайт. В прямом смысле, конечно, нельзя назвать это радио. Это просто обычный сайт, на котором вместо файлов, которые нужно читать, нужно их слушать. Естественно, он дольше загружается. В этом некоторый недостаток. Но в тех странах, где высокие скорости интернета, этот недостаток не ощущается. В Казахстане он присутствует. То есть только в последние 2 года стало возможным вот такой вид информационного источника. Ну, в целом, как бы вот Инкар-Инфо молодой продукт. И сейчас трудно говорить, насколько он успешно работает. Вот среди 66 работающих в Казахстане интернет-СМИ, мы сейчас занимаем где-то вот на сегодня 14, 12, 16 место. По дням, если считать.
А скажите, какое все-таки количество посещений на этот сайт, и существует ли какая-то связь с интернет-радиослушателями?
Да, как и в режиме обычного интернет-веб-сайта, у нас есть помимо форума возможность комментировать то, что слушают наши пользователи. С другой стороны, мы ввели недавно новую услугу. Это то, что каждый из прослушавших программу может сам наговорить свой комментарий и фактически голосом прокомментировать его в эфире.
Это что-то вроде радиоблога в интернете?
Да, по сути получается так. Дело в том, что вот название здесь, это вопрос спорный. Вообще я не знаю, как назвать это. Интернет-радио или веб-радио или вообще нечто другое. То есть даже вопрос терминов сейчас здесь, это проблема.
Ну и, наконец, скажите, какова основная цель? Ну, понятно, что это альтернативный источник информации. И каким образом вы составляете структуру своих программ и, главное, тематика этих программ?
Ну, понятно, что это не от хорошей жизни мы такую форму придумали. Просто выйти в эфир в Казахстане сегодня людям с таким послужным списком, как я, очень сложно. Потому что я как бы очень давно оппонирую в качестве независимого журналиста этому режиму, и, естественно, никто меня в эфир не пустит. Поэтому вот пришлось работать в интернете. В отношении тематики. Обычный общественно-политический сайт. Мы пытаемся соблюсти некую нейтральность и не быть ангажированными как властями, так и оппозицией. Это наша кредо и наш девиз, он присутствует прямо на нашем сайте, это «Честно, без границ».
Объясните, пожалуйста, техническую сторону этого проекта. У вас есть студия, куда приходят люди, у вас есть штатные ведущие, корреспонденты. Каким образом происходит формирование программы?
То же самое, что на обычном радио. Есть студия, есть редакция, есть сапкоры, есть журналисты, работающие в поле. Материалы готовятся так же, как и на радио, монтируются, потом ставятся в виде файлов в интернет. Еще можно сказать, что мы имеем помимо информационного, так сказать, блока, блок интервью, и самое интересное, это вот тематические программы, то есть такие же, как на обычных радио, есть авторы, которые ведут эти программы, и с периодичностью примерно раз в неделю они появляются. То есть вот в плане сетки здесь мы очень похожи на традиционное радио.
Ну и, наконец, вопрос, касающийся отношений с властью. Понятно, что этот проект был создан вне желания власти. Более того, это альтернатива той государственной пропаганде, которая существует в Казахстане. Уже была какая-то за эти 3 месяца реакция властей?
Нет. Возможно, это объясняется тем, что мы еще не очень популярны, и те 300-500 посетителей в день, это, наверное, несерьезно для того, чтобы обращать на нас внимание. Посмотрим, как будет дальше, но, по крайней мере, сейчас мы не можем сказать, что было какое-то давление или попытки ограничить наш сайт.
Спасибо, Сергей. Мы еще вернемся к разговору о самом радио. Я хочу обратиться к Серику Медитбекову, который находится сейчас в Германии и который издает газета «Жума Таймс» и газета, которая является альтернативным источником информации. Серик, скажите, почему вы создавали этот проект и какова его цель?
Проект, как у любого альтернативного проекта источников информации в Казахстане, это дать возможность населению Казахстана получать объективную информацию о тех процессах, которые происходят внутри страны, так же, как о процессах, которые происходят вне страны. Потому что вы понимаете, что в Казахстане на сегодняшний день все практически средства массовой информации принадлежат либо семье, либо окружению семьи. И говорить об альтернативных источниках информации довольно сложно. То есть те несколько газет, те веб-сайты, которые существуют, они постоянно находятся под прессингом, журналисты находятся под давлением. Поэтому, скажем, вот проект Сергея Дуванова, я думаю, что это один из самых удачных проектов в деле доставки независимой информации.
Если сейчас посмотреть на это альтернативное информационное пространство, то оно на самом деле еще не очень большое. Ну, есть сайт КУБ, который создал Рашид Нугманов, и он живет в Париже. И, в общем-то, других подобных, ставших популярными источников информации почти нет. Это с чем связано?
Ну, во-первых, у вас немного неточная, скажем так, информация, потому что альтернативных источников именно вот как интернет-изданий в интернете очень много. То есть начиная от одного из самых старейших изданий, это eurasia.org.ru, и заканчивая молодежными веб-сайтами, которые очень посещаемы, дают гораздо более острую информацию, нежели, скажем, тот же КУП или та же Зона КЗ. Это веб-сайт, скажем, молодежное движение КАХАР, веб-сайт социалистического сопротивления. Здесь очень много веб-сайтов, потому что очень сложно закрыть какой-либо проект в интернете, потому что информация находится на зарубежных серверах, которые подпадают уже не под казахстанское, а под нормальное законодательство. Сейчас очень много источников информации. То есть просто традиционно вы, наверное, пользуетесь как бы Кубом, а на самом деле гораздо более объективных, более оперативных интернет-ресурсов, гораздо больше.
Если говорить о политической подоплеке появления этих новых проектов, источников альтернативной информации, то, наверное, стоит все-таки сказать, что в Казахстане ситуация с теми средствами информации, которые работали или работают на территории страны, ситуация все хуже и хуже. Вот на днях решением прокуратуры на 3 месяца приостановлена деятельность телекомпании КТК и газеты «Караван». Как вы полагаете, с чем это связано, и смогут ли ваши проекты занять какую-то нишу, или у них собственный читатель и слушатель?
У меня сразу будет такой встречный вопрос, то есть с какой точки зрения мы на это будем смотреть? Если с точки зрения независимой журналистики, либо же с политической точки зрения?
Развитие независимой журналистики в той или иной степени связано с политикой. Я понимаю ваш встречный вопрос, касающийся того, что и телекомпания КТК, и газета «Караван» принадлежат зятю президента Рахату Алиеву, который сейчас в опале, против него возбуждено уголовное дело, но, тем не менее, круг читателей газеты «Караван» и зрителей КТК тот же, наверное, те люди, которые хотят получать другую информацию, нежели из каналов, принадлежащих государству.
Но если говорить с точки зрения независимой журналистики, то это беспрецедентное, скажем так, вопиющее нарушение законодательства. Но это не беспрецеденты, прецедентов очень много, когда закрывали те или иные газеты, преследовали те или иные журналисты. И в данном случае просто власть в очередной раз показала свое лицо. Только показала свое лицо, как бы обернувшись уже к семейным каналам, а не к независимой прессе. Поэтому говорить о каком-то исключительном случае не приходится.
Спасибо, Серик. И, Сергей Дуванов, вы непосредственно живете на территории Казахстана и наблюдаете за тем, как власть пытается оказывать давление на различные источники информации. А как вы оцениваете эту ситуацию с телеканалом КТК и газетой «Караван»?
Понимаете, есть формальная сторона. Это то, что журналисты сейчас КТК, допустим, оказались на улице. С этой точки зрения, конечно, отрицательно, потому что всякие журналисты имеют право на работу, даже в таких не очень порядочных, я не боюсь этого слова, газетах и каналах. Потому что, ну, знаете, есть общественное мнение, это мое общественное мнение, эти два канала позиционируются не самым лучшим. То есть это каналы, принадлежащие непосредственно власти, то есть той части власти, которая представляет клан господина Алиева. И этот клан поссорился с хозяином этой системы, и их щелкнули по носу. Вот и все, что произошло, по большому счету. Через 3 месяца этот канал также будет работать, и журналисты вернутся на свое место. Но новый хозяин будет диктовать им несколько другие условия. Они так же, как и до этого, будут хвалить власть президента Назарбаева. Поэтому как бы вот к демократии это не имеет никакого отношения.
Спасибо, Сергей. Последний вопрос. Ваш проект существует 3 месяца, и, вероятно, вы уже видите, как его улучшить. Что вы предполагаете сделать нового на вашем интернет-радио?
Ну, здесь самая большая проблема, это, конечно, профессионализм тех, кто там работает. Дело в том, что это у нас нерешенный вопрос, потому что мы набрали новую команду молодых журналистов, достаточно еще неопытных, и здесь есть проблемы, то есть мы как бы не совсем еще на том нужном профессиональном уровне работаем. Но еще одна проблема, которая от нас не зависит, это вот те скорости интернета, потому что сегодня мы заведомо обречены на проигрыш тем сайтам, которые читаются, а не слушаются. У них, условно говоря, 100% возможность иметь аудиторию пользователей интернета, у нас только 30%, то есть только тех, которые обладают высокоскоростным интернетом. По мере возрастания скоростей в этом поле будет расти популярность нашего проекта.
Спасибо. Это был Сергей Дуванов, создатель первого в Казахстане информационного звукового веб-сайта «Радио Инкар.Инфо». Он был с нами по телефону из Алматы. И из Германии по телефону с нами был Серик Медетбеков, главный редактор газеты «Жума Таймс».
В санкциях против независимых средств информации в Казахстане разбирался Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Испания – страна туризма. Сюда приезжают люди, чтобы отдохнуть на море, поиграть в гольф или посмотреть на достопримечательности крупных городов Корриду и Фламенко. Между тем, в последние годы там открыты новые интереснейшие туристические маршруты. Они проходят по глубинным районам страны и связаны с жизнью исторических деятелей или литературных героев. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Один из маршрутов проходит по местам, описанным в бессмертном романе Сервантеса. Так называемая «Дорога Дон Кихота» начинается в древнем Толедо, столице Ла-Манчи, по бескрайним просторам которой в свое время путешествовал в поисках подвигов и приключений рыцарь печального образа в сопровождении своего верного оруженосца Санчо Пансы. Туристический маршрут охватывает населенные пункты нескольких провинций, где в свое время мог побывать герой Сервантеса. Однако основные достопримечательности сконцентрированы в провинции Сьюдад-Реаль. Здесь много красивейших городов и поселков, которые практически не изменились с начала 17-го столетия, когда был написан роман. Туристы могут путешествовать по маршруту пешком, на автомобиле или на велосипеде, как это сделали недавно отец и дочь, испанцы Луис и Алайя Хуаристи.
Мы хотели совершить летнюю поездку по историческим местам. Стали искать и нашли для себя подходящий маршрут, связанный с произведением Сервантеса. Причем мы выбрали для посещения только те места, о которых четко говорится в романе. Мы решили поехать путем Дон Кихота и как бы пережить все, что переживали главные герои романа.
Дорога Дон Кихота ведет к Мото-дель-Куэрво, Вороньему холму, где расположены древние ветряные мельницы. Именно с ними, по преданию, в свое время сражался герой Сервантеса. Недалеко отсюда, в поселке Тобосо, жила прекрасная Дульсинея, предмет обожания благородного рыцаря. Сейчас здесь находится музей, посвященный Сервантесу и его роману. Местность Вальдепеньес известна своими виноградниками и винами. Ну а город Альмагро – международными фестивалями драматического театра. Спектакли проходят на так называемом «Дворе комедий» – театре под открытым небом, который существует со времен Сервантеса. С сервантовских времен сохранились таверны и гостиницы, разбросанные по всему маршруту. Здесь путешественникам предлагают кухню Дон Кихота, то есть блюда, описание которых можно найти в романе. Это олья или косидо, вареное мясо с картофелем и турецким горохом, жаркое из бычьих хвостов или голубя, чечевичная похлебка, острая домашняя колбаса и так далее. И, разумеется, терпкое грубоватое вино Ла-Манчи, рассказывает Алайя Хуаристи.
Мы заранее подготовились к поездке, выписали из романа отрывки, касающиеся того или иного места, и читали их, прибыв в очередной пункт маршрута дороги Дон Кихота.
Путешествуя по дороге Дон Кихота, туристы то и дело сталкиваются с местами, описанными в романе. В окрестностях Оса де Монтьель находится так называемая волшебная пещера Монтесинус и развалины замка Рочафрида. поселке Вильянуэва де Лос-Инфантес можно увидеть жилище дона Диего де Миранды, знаменитого рыцаря зеленого плаща, о подвигах которого рассуждает в романе сам Дон Кихот. Несколько раз упоминается в нем и поселок Пуэрто-Лаписес. В небольших городах и поселках, которые расположены на дороге Дон Кихота, сохранились старинные гостиницы, овеянные легендами крепости и замки. Все это служит естественной декорацией для всевозможных театрализованных представлений, которые устраиваются для туристов. Чего только стоит замок-монастырь ордена рыцарей Калатравы в так называемой Королевской деревне, или Пласа-Майор, центральная площадь, поселка Сан-Карлос-дель-Валье, которая не претерпела никаких перестроек со времен странствий Дон Кихота. А в Томильосо есть постоялый двор Посада де лос Порталис. Чуть-чуть воображение, и можно представить, что из ворот гостиницы Посады выезжает на своем Росинанте сам рыцарь печального образа. Луис Хуаристи.
Мы пытались вжиться в роман Сервантеса, и я думаю, наша затея удалась. Этому способствовало все, что нас окружало. Я наяву представлял себя Дон Кихотом, а моя дочь — Санчо Панса. Невероятно, но это так. Велосипеды, соответственно, превратились в Росинанта, на котором восседал рыцарь образа, и осла, на котором путешествовал оруженосец.
Многие места на дороге Дон Кихота связаны с жизнью автора романа. В местечке Аргамансилья де Альба, например, Сервантес сидел в тюрьме, и, как гласит предание, именно здесь он начал писать свой бессмертный роман. Ну а в поселке Эскивьяс писатель жил в 80-е годы 16-го столетия. Отсюда родом была его жена, Донья Каталина де Паласиус. Недавно в Испании был открыт еще один туристический маршрут, так называемый «Путь Сида». Путешествующие по нему испанцы и иностранцы могут познакомиться с памятниками Средневековья, связанными с жизнью легендарного рыцаря Сида, испанского Ильи Муромца. В отличие от российского Ильи, у героя испанского эпоса Сида Кампеадора, Сида Победителя, был реальный прототип. Бесстрашного богатыря звали Родриго Диас де Вивар, а жил он во второй половине XI века, когда в Испании шла борьба с арабскими завоевателями. Герой, выходец из бедной, но благородной семьи, верно служил сначала королю Санчо, а после его смерти королю Альфонсо. Он совершил много подвигов и даже заслужил уважение врагов мавров, которые прозвали рыцаря Родриго Сидом, то есть господином или повелителем. Однако завистливая испанская знать, которая к тому же постоянно затевала междоусобицы, мешая борьбе с маврами, не прекращала интриг против рыцаря. Его оклеветали в глазах короля и отправили в ссылку. Тогда Сид, собрав вокруг себя родственников и друзей, сам без королевского приказа двинулся на врага. Он отвоевал у мавров практически все восточное побережье страны, включая его главный город Валенсию. Сид выиграл много сражений. В последнем бою, умирая от ран, он приказал привязать себя к седлу и вывести впереди воинов. Увидев, что Сид по-прежнему в строю, полчища мавров бросились на утек. Так легендарный рыцарь одержал свою последнюю победу. Что означает для испанцев имя Сида? Отвечает Альберто Луке, руководитель туристического проекта «Путь Сида».
Сид всегда был и продолжает оставаться героем испанского народа. Он часть нашей истории и культуры. Рыцарь жил 10 веков назад и был, безусловно, наиболее выдающейся для своего времени личностью. Ему не было равных. Не случайно, что после его смерти испанцы вновь утратили Валенсию и другие отвоеванные им земли, не смогли их удержать под натиском противника. Поэтому мы и решили воскресить славную историю дона Родриго Диаса де Вивар, взявшись за проект «Путь Сида».
Жизнь героя была воспета в народном эпосе, в песне о моем Сиде. В ней прославляется не только он сам, но и его верная жена Донья Химена, а также конь Бабьека и меч Тисона. Могила рыцаря и его супруги находятся в соборе города Бургаса. Недалеко, всего в 10 километрах от этого города на севере Испании, расположен поселок Вивар-дель-Сид. Здесь в родовом замке появился на свет испанский богатырь. Отсюда и начинается новый туристический маршрут «Путь Сида» Альберто Луке.
Путь начинается в Вивар-дель-Сид и лежит на юго-восток к Средиземному морю в Валенсию, то есть повторяет дорогу, которую прошел Сид, отвоевывая испанские земли. Мы восстановили этот путь, основываясь как на исторических хрониках, так и на народном эпосе, который, конечно, не всегда точно воспроизводил деяния героя. Тем не менее, на этом пути можно найти сотни селений и замков, которые упоминаются в песне о моем Сиде. Места, где, в соответствии с легендой, он громил врага или просто стоял лагерем со своими воинами. Так что это скорее литературный маршрут, чем чисто исторический.
Практически в каждом из городов, даже самых небольших, сохранились средневековые крепости или рыцарские замки, некоторые из которых используются в качестве гостиниц. Продолжительность маршрута почти 2000 километров. Альберто Луки.
Над осуществлением проекта работают представители 8 провинций. С этой целью создан специальный общий концерн. Он занимается благоустройством маршрута и его рекламой. Открытие проекта мы приурочили к 800-летию появления песни о моем Сиде. Фактически, речь идет о двух путях. Один рассчитан на автотуристов, а другой – на лиц, путешествующих пешком. На пути путешественники встретят подробное описание исторических событий и памятников, связанных с пребыванием Сида. Разумеется, на маршрутах есть где отдохнуть и поесть. Все сделано в соответствии с европейскими стандартами.
На юге Испании, в провинции Малага, уже несколько лет существует маршрут по горным дорогам и местам, в которых некогда обитали знаменитые разбойники Бандолерос, воспетые Байроном и Мериме. В течение нескольких столетий, вплоть до 30-х годов прошлого века, горный массив Сьерра-Морена пользовался в Испании дурной славой. Здесь нельзя было ни проехать, ни пройти, чтобы не попасть в руки бандолерос. История сохранила имена самых знаменитых из них, а народная молва наградила их лучшими качествами – добротой, силой, умом, красотой и даже галантными манерами. Всегда элегантно одетый красавец Хосе Мария по кличке Темпранильо, что в переводе означает «молодой да ранний», непременно помогал дамам, когда они выходили из дилижанса, остановленного разбойниками на дороге. «Сеньора, ваши очаровательные ручки не нуждаются в этих вульгарных украшениях», — говаривал Темпранильо, снимая с дам перстни и браслеты. При этом он никого не убивал и даже оставлял пассажирам деньги на дорогу. Темпранильо называли «королем Сьерры-Морены». О нем складывали песни, которые до сих пор поют в этих местах на народных праздниках. Говорит знаток темы историк из южноиспанского города Ронда Хесус Диас.
Классический образ бандолеро – это образ щедрого благородного разбойника. Примером могут служить Диего Корьентес, Хосе Мария Темпранильо, Эль Трагабучес, Хуан Кабальеро и другие. Они считались народными заступниками, грабили богатых и отдавали награбленное бедным. Это были испанские Робин Гуды.
Маршрут по пути Бандолерос начинается в городе Ронда, в самом сердце Сьерра-Морены. Здесь туристов сажают в старинные дилижансы, и они отправляются в горы. Путешествие сопровождается рассказом гида о подвигах благородных разбойников. Пообедав в придорожной таверне, они в полусонном состоянии от сытной еды и знойного солнца продолжают путешествие, когда на дилижанс нападают бандолерос, одетые в костюмы 18-го столетия и при оружии. С дикими воплями они высаживают путешественников из дилижанса, но, правда, не раздевают и деньги не отнимают, а, угрожая ружьями и пистолетами, приказывают идти дальше в горы пешком. Метров через 200 розыгрыш заканчивается. Туристы попадают на устроенный для них фольклорный праздник, где те же разбойники и их подружки, пританцовывая и гремя кастаньетами, исполняют севильяну.
Об альтернативе пляжам и гольфу в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».